Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем», который сегодня посвящен Дню космонавтики. В прошлом году я проводил этот подкаст вместе с руководителем школьного музея космонавтики, одного из московских музеев, организованных при школе. Он еще и книжку познавательную написал в соавторстве с космонавтом. Хотелось бы в этом году пойти дальше и пригласить на подкаст к нам в студию медиацентра московского образования настоящего космонавта. Но вы, наверное, знаете, какой у них напряженный график, как заняты те, кто готовит себя к полету на околоземную орбиту, а те, кто уже были там, тем более заняты. Но постойте, а как вообще становятся космонавтами? Тогда надо начинать от царя Гороха. Вспомнить первого русского икара, некоего холопа, смастерившего крылья, да и сиганувшего с колокольни вниз на свою погибель. Наверное, без него, ну или без ему подобных, бы не было и всей истории отечественной и мировой космонавтики. Ну а если серьезно, поскольку наш подкаст литературный, я сразу же, конечно, кидаюсь в поисках ответов к своим любимым советчикам, книгам. Ведь действительно, там можно найти ответы на все вопросы, которые даже в интернете не всегда найдешь. И вспоминаю я вот, знаете, сейчас так ясно вспомнил книгу, совсем не детскую, но с которой началось мое знакомство с историей воздухоплавания. Это книга нашего знаменитого соотечественника, авиаконструктора Александра Яковлева. Да, того самого, в честь которого некоторые модели самолетов назывались и называются Яками. Як-40, Як-52, Як-141. Вы, может быть, вспомните и Ил, Илюшин, в честь конструктора Илюшина, и Ан, Антонов. Можно найти все их имена в книге Александра Пономарева «Советские авиационные конструкторы». Это книга для тех, кто постарше. Но вот в детстве, еще даже до школы, я очень любил рассматривать книжку Яковлева «Цель жизни». Она была у бабушки в библиотеке, и там такие замечательные фотографии отца русской авиации Жуковского с бородой, с такими внимательными, вдумчивыми глазами, и аэроплан братьев Райт, а рядом наш Илья Муромец, чем-то похоже по конструкции. А потом конвейер сборки Яков и немецкие и фашистские мессершмитты, которые так замечательно горели в нашем небе во время Великой Отечественной войны. А потом, казавшийся в те далекие годы пришельцем из фантастического романа, фото самолета с изменяемой геометрией крыла. В общем, это такие детские впечатления, и оказалось, их ничем с памяти не стереть. И сам Яковлев, рассказывая о своем трудовом пути, тоже вспоминает свои детство и юность. В 17 лет я окончил среднюю школу, и теперь уже надо было всерьез решать, кем быть. Решение принято — авиаконструктором. Но с чего начать? К кому обратиться? Никаких знакомств среди авиаторов я не имел. В газетах мне часто встречалась фамилия инженера-конструктора Пороховщикова. Не знаю, как у меня хватило смелости, но я решил обратиться к нему с просьбой помочь устроиться на работу в авиацию. И вот летом 1923 года я не без труда разыскал Пороховщикова, поджидая его часами у здания глав воздухофлота на Ленинградском шоссе. И однажды, смущенный и робкий, подошел к нему. Пороховщиков, высокий, стройный, в военной форме, с ромбами. Я представлял себе, что человек он занятой, и поэтому коротко изложил свою просьбу. Но мне хотелось поговорить с ним о многом. «Пойдемте со мной по дороге и поговорим», — предложил Пороховщиков. Я с радостью согласился. Сколько раз, глядя в щелочку забора, я мечтал побывать на аэродроме. В пути разговор почему-то не получился, я никак не мог придумать начало, а конструктор был, видимо, погружен в собственные мысли. Когда мы подошли к центральному аэродрому, часовой строго спросил меня: «Куда?» «Это со мной», — сказал Пороховщиков часовому. Тот козырнул, и я прошел в заветные ворота. Ангаров почти не было, самолеты стояли прямо в поле, под открытым небом. На аэродроме находилось несколько трофейных аэропланов, отбитых у интервентов в годы Гражданской войны. Сейчас эти самолеты произвели бы убогое и жалкое впечатление, но тогда я искренне восхищался ими. Пороховщиков приехал на аэродром, чтобы осмотреть недавно прибывший новый французский самолет «Кадрон». Мне запомнилась гладкая, полированная, цвета слоновой кости обшивка крыльев и хвостового оперения. Но в целом это было какое-то неуклюжее нагромождение большого количества различных труб и проволоки. Пороховщиков осмотрел «Кадрон» и направился к другой машине. Тут я решил напомнить ему о себе и, шагая рядом, начал. «Я с малых лет мечтал быть инженером». Я не успел закончить фразу, как мы уже подошли к старенькому французскому моноплану «Моран», и Пороховщиков стал разговаривать с летчиком. Минут через 10 мы пошли дальше. «Я работал в кружке авиамоделизма», — начал я снова. «Меня это дело очень заинтересовало. Хочу быть авиационным инженером, конструктором. Прошу вас...» Но тут мы снова подошли к какому-то самолету, и Пороховщиков начал осматривать его, бросая на ходу замечания механику. Улучив момент, я продолжал. «Сейчас бы я хотел поступить в авиационную школу, или, может быть, вы поможете устроиться механиком в авиационный отряд?» Пороховщиков рассеянно слушал, продолжая переходить от самолета к самолету. Наконец он кончил свои дела и, не глядя на меня, проговорил. «Сейчас многие хотят быть конструкторами. Это несерьезно. Не такое простое дело стать конструктором. Начинать надо не с этого». И хотя я понимал, что Пороховщикову некогда возиться со мной, стало обидно. Так и не объяснив, с чего же надо начинать будущему конструктору, Пороховщиков направил меня к другому работнику. Делать нечего, я пошел. Тот выслушал и сказал: «Зайдите завтра». На другой день он опять сказал: «Зайдите завтра». А в следующий раз вовсе не принял меня. Я понял, что здесь ничего не добьюсь. Обращаться снова к Пороховщикову тоже не хотелось, и я начал искать других путей в авиацию. Ну вот видите, не всегда путь бывает легок, но, конечно же, о том, как дальше развивалась карьера Александра Яковлева, можно будет прочесть в этой книге. А еще в детстве у меня были книги Анатолия Маркуши. Это уже писатель, который много именно для детей творил. И у него есть целый цикл книг о самолетах и авиации, потому что в годы войны он был летчиком. Вот, в частности, «Человек-птица». Знаете о ком? О нашем знаменитом тоже пилоте Петре Нестерове. Может быть, вы слышали такое выражение «петля Нестерова». Вот это именно в честь него, первым исполнившим такую фигуру высшего пилотажа, и называется она теперь именно так, его именем. А в книге снова про детство. Петя рос, как все мальчишки, тянулся к солнышку, гонял со сверстниками мяч на лугу, бедокурил. От товарищей своих Петя мало чем отличался. Пожалуй, лучше других рисовал. Петь очень любил. Играл на нескольких музыкальных инструментах, но больше всего увлекался Петя птицами. В его комнате всегда жили разные птахи. Держал он их не в тесных клетках, а в просторных, сделанных из сетей, садках. Эту свою нежную привязанность к крылатому племени он сохранил на всю жизнь. И когда уже вырос, стал офицером, отцом двоих детей, словом, превратился во вполне самостоятельного, солидного мужчину, он все равно держал голубей при доме и мог, забыв все на свете, часами наблюдать за их вольным полетом. Любовь к птицам сыграла решающую роль в жизни Петра Нестерова. Тот, кто хочет поближе сойтись с пернатыми, проникнуть в их тайны, изучить их повадки, обязательно должен хорошо и без страха лазать по деревьям. Там обитают птицы, там их гнезда, их дом. Годам к 9 Петя превосходно освоил искусство верхолаза. Он без страха поднимался на самые высокие липы, окружавшие дом, отчаянно раскачивался на упругих ветвях, и когда удавалось склонить одну крону к соседней, с ловкостью белки переносился с дерева на дерево. Страшно было? Конечно. Липы у Петиного дома росли старые, их вершины, казалось, достигают самого неба. Оно как не рассчитаешь, оно как промахнешься. Страшно. Но человек обязательно должен быть смелым. Настоящий человек. В 10 лет Петю отдали в кадетский корпус. Кадет Петр Нестеров был всего 133 сантиметров роста и весил 26,5 килограммов. Воспитатели заносили в журнал наблюдения за воспитанниками. А Нестерове записано: «Бледен и худ, подвержен сердцебиениям, нервен». Нелегко приходилось Пете в училище, где царила строгая военная дисциплина, где от воспитанников требовалось большой выносливости, постоянного соблюдения неукоснительного порядка, и никому не давали никакой скидки. Петя держался. Держался, потому что очень рано понял, человек должен быть хозяином своей судьбы. Да и рассчитывать кадету Нестерову было не на кого. Отец умер, а мать одна тянула большую семью. И еще, Маркуша, есть книга «Небо твое и мое». Для тех, кто грезит полетами, самолетами, ракетами, космосом. Возможно, именно она станет таким проводником в этот мир, надежным другом и советчиком. Читая ее, мы словно слышим голос автора, замечательного человека, специалиста и писателя Анатолия Маркуши. В авиации мне пришлось испытать себя в самых различных амплуа. От курсанта аэроклуба до летчика научно-исследовательской организации. Замечу попутно, если я до сих пор недурно владею штыковой саперной лопатой, могу небезрезультатно помахать плотницким топором и кое-что смыслю в слесарной работе, то все это тоже приобретено в авиации. Приобретено, так сказать, между прочим. Но сейчас речь не об этом. Случилось мне приобщиться и к инструкторской службе. Правда, не в летной школе и не в училище, а в той самой научной организации, которую я уже помянул. Работать нам полагалось не просто, а научно. Отыскивая новые пути, самую рациональную методику, наиболее надежные приемы передачи своего опыта другим. Слушатели были всякие, одни менее, другие более подготовленные. Программы тоже не одинаковые, одни развернутые, другие сокращенные. И как в любом новом деле, труднее всего было определить, с чего начать. Соответствующие официальные рекомендации гласили: прежде всего, инструктору-летчику следует детально изучить своих подчиненных, выявить их личные качества и наметить индивидуальный подход. Вероятно, совет этот был вполне справедливым, но меня смутила расплывчатость формулировки. Поэтому я решил прежде всего определить совершенно точно, чего инструктор не должен делать ни при каких обстоятельствах, и наметилось 5 табу. Первое. Что бы ни стряслось, я не должен выходить из себя. Второе. Как бы мне того ни хотелось, я не должен ругать слушателей. Третье. Пусть все перевернется вверх тормашками, не торопись. Четвертое. Никогда не подавляй инициативу своих учеников. Пятое. Если тебе покажется, что ты учишь вундеркиндов, все равно не обольщайся слишком быстрыми успехами. Прибавив к пяти табу некоторый запас здравого смысла и приплюсовав еще полтора десятка советов опытных инструкторов, я приступил к исполнению своих новых обязанностей. Каждый летный день я усаживался теперь в заднюю кабину учебно-тренировочного истребителя, пристегивался ремнями и, совершая над собой усилия, пытался отключиться от всех земных дел. Болеет сын, об этом надо на время забыть. С утра мы крупно повздорились с начальником штаба, это тоже пока в сторону. На складе давно уже следовало получить отрез на парадный мундир. Чепуха, после. «Запрашивай разрешение на запуск», — говорил я очередному слушателю, сидевшему в передней кабине, и сразу же отмечал про себя. Действует суетливо. Или, напротив, копается, движения скованы. Или молодец, ничего не путает, запускает четко и толково. Ну вот мне нравится, что здесь прям такие конкретные советы для тех, кто решил покорить небо. Ну а для тех, кто, возможно, с придыханием смотрит на фото не самолетов, не ракет, а вертолетов, это тоже что-то из чудесного сказочного мира. Машина, представляете, без крыльев, а летает. Так вот, для них есть книга «Винт и крыло» Михаила Орлозорова. Здесь тоже много фотографий, технических описаний, рисунков, схем. В общем, мечта человека, неравнодушного к технике. Ведь прикоснуться к небу можно не только самостоятельно сев за штурвал, но и конструируя машины. Для вас открыты двери наших московских колледжей, где можно обучиться. Так, например, техническому обслуживанию авиационных двигателей можно обучиться в политехническом колледже имени Годовикова, а слесарю-сборщику авиационной техники в политехническом техникуме номер 47 имени Федорова. А вот еще одна книга называется «В небе завтрашнего дня». Автор Карл Гильзин. Издана она была в 1964 году, так что наверняка что-то из того, о чем там рассказывается, как о делах будущего, стало уже обыденным делом, а может быть и ушло в прошлое. Интересно будет ознакомиться, тем более, что она тоже полна совершенно нереальных рисунков и прочих изображений, и тексты под стать фантастическому роману. Вот, например, вдруг вспыхнул яркий свет. Наш самолет оказался в помещении, чем-то напоминающем Наутилус капитана Немо. Но это мгновенное впечатление было нарушено появлением человека в форме гражданского воздушного флота. Покидая вслед за ним этот своеобразный приемный покой для прибывающих гостей лайнера, мы увидели, как наш самолет медленно поднимается на платформе лифте к потолку. Вот мы и на лайнере. Совершим по нему прогулку, благо не ощущается никакой качки и болтанки. Вдаль уходит коридор, по обе стороны которого двери пассажирских кают, совсем как на покинутом нами корабле. Под ногами упругая дорожка из губчатого синтетического каучука. Да и вообще в коридоре тихо, сюда не доносится шум работающих двигателей. Трудно представить себе, что мы мчимся на высоте 10 километров над океаном. Лайнер рассчитан на 600 пассажиров, его полный взлетный вес превосходит 800 тонн. На самолете установлено 8 турбовинтовых двигателей, каждый из которых развивает мощность почти в 25 тысяч лошадиных сил. Лайнер совершает регулярные рейсы Буэнос-Айрес, Москва, покрывая без посадки почти 15 тысяч километров за 16 с небольшим летных часов. Максимальная скорость полета более 1000 километров в час, высота 13 километров. Запас топлива на самолете превышает 300 тонн, 5-6 огромных железнодорожных цистерн. Вот интересно сравнить эти данные, ну, те из вас, кто в технике разбирается, наверняка смогут это сделать, ну, с теми характеристиками, которые сейчас наши современные самолеты имеют. Ну, а закончить мне хотелось бы строчками из этой же книги, которые как бы обобщают все вышесказанное. Всем вам желаю успехов, а наших космонавтов, да и все передовое человечество поздравляю с Днем космонавтики. А еще с праздником гражданской авиации, который прошел тоже не так давно. В прошлом году наша авиация вообще отмечала 100-летний юбилей. И вот что об этом говорит Карл Гильзин. Пассажирское сообщение, о котором мы рассказывали, это главное, но далеко не единственное назначение мирной гражданской авиации. И когда говорят, что наш век — век авиации, то имеют в виду не только стремительное развитие пассажирской и военной авиации, но и все более широкое и плодотворное использование самолетов в народном хозяйстве. В этом отношении развитие авиации повторяет историю автомобиля. Ведь и автомобиль в первые годы своего существования использовался исключительно как средство передвижения людей и перевозки грузов. Конечно, эти функции автомобиля остаются важнейшими и сейчас. Но кто не знает, какое широкое применение получили специальные автомобили. Тут и пожарные машины, и автопогрузчики, и различные дорожные машины, и целая армия сельскохозяйственных машин, начиная от тракторов и кончая комбайнами. И тягачи всякого рода, и снегоуборочные машины, и еще многие-многие другие. Каждому знакомы эти машины-работяги. Гораздо менее известны самолеты специального назначения, хотя число их стремительно возрастает, и они становятся все более разнообразными. Уже сейчас трудно назвать такую отрасль народного хозяйства, которая не была бы связана с авиацией. В будущем же использование авиации на службе народному хозяйству станет поистине всеобъемлющим. Появятся десятки, сотни новых типов самолетов, созданных для выполнения специальных работ. Немало таких машин существует уже сейчас. На первом месте в этом ряду надо поставить, конечно, грузовые самолеты. Одни из них предназначены для транспортировки громоздких грузов, и их фюзеляжи по размерам напоминают чрево кита. Через откидывающуюся заднюю, а иногда и переднюю стенку фюзеляжа в эту разверстую пасть легко может зайти большая автомашина, и даже не одна. По вместимости эти самолеты, например, Ан-8 конструкции Антонова, прозванный летающим китом, часто превосходят самые большие железнодорожные вагоны. Но как бы ни была велика вместимость самолета, встречаются грузы, которые не могут войти в фюзеляж. Конечно, можно было бы попытаться подвесить их, но с таким подвеском самолет, естественно, не взлететь, не сесть, не лететь не сможет. Это под силу только вертолету, помощь которого может оказаться просто неоценимой. Да еще разве только дирижаблю, о чем шла речь выше. Уже сейчас использование вертолетов в качестве летающих подъемных кранов дало замечательные результаты. Нужно было, например, доставить громоздкую тяжелую установку на самый верх высотного здания. Вертолет благополучно сделал это. В другом случае вертолет помог произвести замену прожектора наверху маяка. Еще более эффективной может оказаться помощь вертолета, например, при строительстве моста в горном ущелье или в других труднодоступных местах. Без плодотворного союза автоматики, кибернетики, радиоэлектроники, радиотехники и телемеханики с авиацией невозможно развитие и такой новой отрасли, какой будет авиация космическая. Между тем, ей принадлежит большое будущее. Мы говорим здесь не об астронавтике, не о межпланетных сообщениях, хотя, судя по тому, как ведется подготовка к осуществлению этой дерзновенной мечты человечества, и астронавтика станет лишь одним из ответвлений авиации. Космическая авиация — это промежуточное звено между обычной авиацией и астронавтикой. Она сохранит и даже упрочит свое положение по мере того, как будет развиваться астронавтика. Ведь межпланетные корабли будут стартовать в свой далекий путь, конечно, не с Земли, а с искусственных межпланетных станций, обращающихся вокруг Земли по разнообразным орбитам. К тем же станциям будут приставать корабли, возвращающиеся из рейсов на Марс или Венеру. Связь же межпланетных вокзалов с Землей будет делом космической авиации. Но это лишь один из примеров использования космической авиации в будущем.